Анна Миральд. Царевна Квакушка или умом топи не понять. Читает Лана Лето. А вы никогда не задумывались, почему стрела Ивана Царевича угодила именно в болото? Зачем лягушке, хладнокровной обитательнице болот, понадобился царский венец? И почему именно младший сын царя, последний в очереди к трону, стал ее суженым? Может быть, за знакомым фасадом скрывается совсем другая сказка? Сказка о большой игре безнадежного царевича и совсем непростой квакушки. Сказка, где ставка – трон, а приз – будущее двух государств, которым умом друг друга не понять. Готовы заглянуть под покрывало любимой с детства истории и открыть ее для себя заново? Глава первая. Василиса. «Не хотят по-хорошему? Я на них кикимор с болотниками напущу. Лобаст, чтобы впредь к моим топям шагнуть боялись!» Я в ярости швырнула золоченый кубок в стену. Он отскочил с глухим стуком и закатился под стол, за которым сидел, попивая рясковый настой, Кощей Бессмертный. Тот даже бровью не повел. «Посмотри!» Яростным взмахом руки я указала в окно, за которым простирались мои владения. «Просто посмотри, до чего эти ненасытные утробы мои топи довели! Раньше здесь пели лягушки, а теперь молчат. Молчат, Кощей! Потому что воду из-под них выкачали, чтобы царь их обнаглевший мог в своей купальне плескаться. Там, где цвели кувшинки, теперь грязь да торчащие коряги. Мои болотные огоньки едва светятся, им нечем питаться. Они бессовестно высасывают последние соки из моей земли, а нам высохшую корку оставляют». Моя грудь вздымалась, в висках стучала, я готова была сейчас разнести все в щепки. Кощей медленно поднял на меня свой невозмутимый взгляд, полный древнерусской тоски.
«Кикиморы с болотниками», — произнес он, растягивая слова. «Хочешь устроить царю болотный бунт? Бессмысленный и беспощадный? Шумно, кровопролитно и абсолютно бесполезно. Ты вырежешь одно его войско, Еремей пришлет два. У него людей, как сорняков на грядке. Только сам он впереди на белом коне не поскачет. Бояр тоже не пошлет. Что в итоге? Простых ратников меньше станет, а торгашей и воров не убавится. Может быть, твои кикиморы бессмертными за последнюю 1000 лет стали? Или думаешь, что одумаются от твоей ярости и грабить тебя перестанут? Их умом наши топи не понять, Василиса. Им до твоих душевных терзаний и дела нет. У них логика прямая, как царский тракт. Забрали ресурс, получили богатство».
Его сухой, бесстрастный голос вонзил эти слова в мое сердце острее самого острого ножа. Он был прав. Они никогда не поймут нас. Ни меня, ни моих топей. «Зато они узнают, каково это, когда за будущее свое страшно».
«Не путай глупость с коварством», — отрезал Кощей. «Они и так знают. Именно поэтому и отнимают, что завтрашнего утра не видят. Победить Еремеево царство силой мы не сможем, ее не хватит. А вот поменять правила игры легко».
Я чуть не задохнулась от возмущения. Вот всегда так. Я ему про корову, он про молоко. «И что ты предлагаешь? Свергнуть царя? А если на его место хуже придет? Тот, кто еще сюда загребуки свои не запускал. Мне опять надо будет вежливо попросить так не делать». «Просила уже. Мне в ответ посоветовали топи осушить. Им, видите ли, тракт через них хорошо бы проложить». Со злостью стукнула я кулаком по столу. Кощей наконец-то сдвинулся с места. Подошел к окну, и его темный силуэт заслонил унылый пейзаж.
«Просить — удел слабых, Василиса. Требовать — право сильных. Истинная сила не в том, чтобы запугать, а в том, чтобы заставить себя уважать. Тогда и служить не ты будешь, а тебе».
«Ты только что сказал, что мне его не одолеть».
«Не можешь победить, тогда примкни и возглавь», —
отрезал Кощей и на мгновение замолчал. Затем холодно доложил.
«Царь Еремей решил, что старому дубу пора падать. Завтра его сыновья пустят стрелы искать суженых».
«И что с того?» — выпалила я, все еще кипя. «Пусть ищут».
«А то, что старший сын, помяни мое слово, Стрелу в боярский двор пустит. Ему сейчас, чтобы у власти остаться, поддержка знати нужна. Средний – в купеческий. Ему власти не видать, старший к ней не подпустит, а деньги всегда в кармане будут. А вот младший Иван, говорят, совсем дурак. Интриг не плетет, сплетен не распускает, казну государеву не потрошит. На дочерей знатных да богатых семей и не смотрит. Ни одного просящего в боярский приказ не пристроил. Сидит в своих хоромах, в бирюльке с утра до вечера с подьячими играет. Говорят, совсем у Еремея на него надежды нет. Иван твердит, что боги знают, кого ему в суженые давать. И на той женится, что стрелу его поймает.
В его голосе прозвучал знакомый мне тон. Тон, которым он обычно предварял что-то гениальное и абсолютно аморальное. До меня начала доходить его циничная и одновременно гениальная идея. Сердце ёкнуло, уже не от ярости, а от внезапно забрезжившей возможности. «Ты предлагаешь мне его стрелу поймать? А что мне с таким дураком делать-то?» Он обернулся, и в его давно угасших глазах мелькнула знакомая искра азарта.
«Дурак или не дурак, а царского рода племени. Доступ в царские палаты имеет, да и супруга его рядом будет. Дальше не мне тебе советы давать. Твоему коварству сама Мара позавидовать может».
Я закрыла глаза, все еще чувствуя на губах солоноватый привкус собственной ярости. Но теперь у нее появилась цель. Ради своих подданных и своей земли я пойду на все. «Благодарю, Кощей, за совет», — тихо сказала я, открывая глаза. «Посмотрим, сможет ли его стрела справиться с моей силой». Мы вышли к истоку топий. Я не стала творить сложных ритуалов, просто протянула руки к дремлющему на поверхности туману, и он послушный пополз к моим ногам. «Слышите?» — негромко обратилась я к топям. «Они жаждут вашего последнего дыхания, последних даров. Так подарите же им меня!» Туман у моих ног взметнулся, закрутился и словно живой умчался в сторону тридевятого царства. Я стояла, сжав кулаки, и коварная улыбка тронула мои губы. «Ну что, Кощеюшка, начинаем войну за жизнь?» — усмехнулась я. «Как только младший царевич сюда заявится, я его со стрелой и радостью встречу. Заодно и ум его оценю».
«Осторожней, квакушка!» — послышался сзади сухой смешок. «С медведем дружись, а за топор держись!»
«Тут я уже ученая. Не бойся, из рук его больше не выпущу!» — бросила злорадно в ответ. «Мне есть за что биться, Кощей Трипетович!» Мой верный помощник едва слышно усмехнулся, но знал, я не подведу.